На эхе программа «Послужной список».
И это действительно так. В Москве 16:07, а в послужном списке сегодня газета «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте.
И Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». Здравствуйте. А профессия у нас сегодня, ой, замечательная профессия. Как всегда, мы некорректно поставили вопрос там. Ну, в общем, ну, у нас никогда не бывает все впрямую, ты же понимаешь. У нас сегодня тема такая – егерь. Мы, конечно, не стали, нам пишут, надо говорить об охотоведах, о биологах там и о всяких, как это называется, инженерах лесного хозяйства и так далее, лесниках там даже какой-то... Ну, вы понимаете, насколько романтичнее звучит егерь.
Ну, и я хотела бы добавить, что именно профессия егерь существует и находится в классификаторе профессий.
То есть это официальное название.
Это профессия.
Вот, ну, хоть здесь нас успокоило. А почему это гораздо драматичнее, чем охотовед, вы сейчас точно узнаете. Дело в том, что я хочу предложить вам со мной сыграть, с нами сыграть. Мы разыгрываем книжку, которая называется «Хор охотников». Книжку эту «Воспоминания об отце и рассказы своего собственного отца» издал Владимир Скребицкий. А отец его был детский писатель Георгий Алексеевич Скребицкий, который писал замечательные рассказы о природе и в том числе об охоте. Вот. И книжка эта издана издательством «Икар» в 2003 году с такими вот милыми, хорошими рассказами о природе и о людях, которые эту природу любят. Соответственно, вопрос у нас очень простой. Как вот нам показалось, что проще просто не бывает. Да. Пожалуйста, пришлите нам на СМС название музыкального произведения, оперы, так уж и быть. И композитору уж желательно тоже. Композитор и название оперы. Опера, главный герой которой – егерь.
Кстати,
по там, имени Макс.
Кстати, там тоже есть хор охотников.
Ну, хор охотников, собственно, это оно и есть. Собственно, отсюда и название взялось. И это, в общем-то, эпиграф, собственно говоря, из этой оперы. Пришлите, пожалуйста, название оперы. Оно иногда там есть разночтение, неважно. Любое. Любое из известных вам названий этой оперы и... И имя, фамилия, точнее, композитора. Присылайте на номер +7 985 970 45 45. Получаете книжку «Хор охотников». И я думаю, что какому-нибудь милому ребенку или подростку, а может быть и бабушке, не знаю уж кому угодно, понравится такая книжка. Никакой стрельбы в плохом смысле, а только исключительно какие-то такие добрые, милые рассказы о природе. Хотя, конечно, с егерем без стрельбы невозможно. Мы это поняли уже. Я хочу поблагодарить, опять же, прекрасных людей, которые сегодня со мной говорили вот об этой самой профессии и о профессиях, которые, в общем, смежные. Это и люди, которые работают в заповедниках, люди, которые работают в заказниках.
Мы волновались, что анкет будет мало.
Анкеты, тем не менее, пришли. Но кое-кто, как всегда, прислал анкету, не предупредив человека о том, что эта анкета послана. И когда я задала этому самому человеку вопрос, присылали ли вы анкету, он, конечно, был несколько... как это сказать, фрапирован, да, удивлен несколько. Но интересовался у меня, кто же ее прислал. Я не знаю, кто ее прислал. И тогда Владимир Константинович Сашко ответил, как, я считаю, как самый настоящий следопыт, егерь и так далее.
Мне, как промысловику, не трудно будет вытропить, это я вам обещаю.
Вытропить, как промысловику? Да, кто прислал анкету, Владимир Сашко сможет. Тут, кстати говоря, вот в этой области очень много всяких специальных слов, которые ты сейчас будешь красивым голосом зачитывать. Большинство этих слов без практики освоить невозможно. Но давай начнем с самого главного. Сведем воедино и расскажем, что мы имели в виду, когда назвали вот эту программу, посвятили ее егерю.
Фокус труда.
Итак, что, Яна Маргасова, что удалось узнать в газете «Труд» и тебе лично?
Немного истории. Слово «егерь» — слово немецкого происхождения и в России известно давно. В толковых словарях русского языка слово «егерь» имеет несколько значений. Охотник-профессионал, наемный охотник, служитель в охотничьей одежде. Ну и плюс мы знаем, что были
егерского полку.
Полки, войска.
Да, и это тоже были, насколько я понимаю, разведчики-следопыты.
Да. Из истории русской охоты известно, что в дореволюционной России егерями были не только вот как раз егеря и егермейстеры при дворе императора, но и также были охотники-профессионалы, которые в совершенстве владели мастерством окладных охот на волков, лосей, медведей. Охотников-профессионалов нанимали крупные помещики, арендаторы охотничьих угодий, различных дач, нанимали для охраны охотничьих угодий, для нагонки, натаски и притравки охотничьих собак, а также для организации и проведения различных охот. Часто егерями были крестьяне, которые весной либо осенью шли к господам в услужение егерями.
Ну, то есть в охотничий сезон.
Да.
Я только прошу прощения, здесь небольшую скобочку сделаем и скажем, что вот в советской в основном уже истории, да, во-первых, были очень много всяких писателей, которые про охоту рассказывали, и они обычно контактировали как раз вот с лесниками, лесничими и прочими вот всякими такими специалистами. И, в общем, лесник с егерем, они там во многом пересекаются, потому что одна из задач, да, охрана не только от там, браконьерства, но и, например, от лесных пожаров тоже, это, в общем, все в одной области лежит. Охрана от посягательств некого лесного массива, и там могут быть специалисты конкретно по насаждениям, да, и по животным. Но вот Владимир Константинович Сашко, который, с которым я беседовал, он как раз работает в заповеднике, по специальности он инженер лесной, да, специалист по лесу, но им преподавалась также и биология, и поэтому он занимается и животными, и лесом.
Соответственно, конечно.
Да.
Самое интересное, что несмотря на всю богатую историю этой профессии и долгую историю, требования к подготовке егерей и его обязанности остались практически неизменными, такими же, как и, например, лет 200 назад. И главное из этих умений — это умение разбираться в следах на снегу, подмечать малейшие изменения,
да и не только в поведении, на снегу.
Да, в поведении зверей и птиц. Егерь должен был и сейчас должен проводить учет животных, оборудовать кормушки, должен обладать знаниями по биологии животных, о приемах и способах организации
только,
и проведения различных охот.
200 лет назад, единственное, что они не заканчивали специальных отделений в специальных заведениях.
Об этом мы поговорим.
Да, но требования определенные есть. И все-таки, когда мы говорим об охотоведах и егерях, нужно разобраться, в чем разница. И на этот счет у нас есть специалист, биолог, охотовед. Вот человек с биологическим образованием, его зовут Андрей Смоляков, так же, как и известного артиста, но это вот как раз человек, который живет в лесу. Вот.
Настоящий.
Да. И, между прочим, он попал в этот лес тоже неспроста, об этом мы поговорим позже. И вот он объясняет, в чем разница.
Если в двух словах, то охотовед — это тот человек, который проектирует и ведет охотничье хозяйство. А егерь — это непосредственно тот, кто вот как раз занимается обслуживанием охотников и на земле уже. То есть охотовед чуть там на ступенечку повыше, вроде как.
Ну, как лейтенант и старший лейтенант, приблизительно,
да,
я так поняла.
Об этих градациях я тоже расскажу чуть-чуть попозже.
Да? Вот, но... А сейчас о чем?
А сейчас о том, что, несмотря на то, что я сказала, что умения и навыки остались стандартными, но все-таки в наше время технического прогресса теперь егерь должен уметь управлять автомобилем, мотоциклом, трактором, снегоходом и даже моторной лодкой. Он должен обладать правами на все это и, соответственно, уметь их обслуживать и ремонтировать.
Там вообще очень много еще хозяйственных, помимо животных и лесов, там помимо этого очень много всяких хозяйственных задач.
Да, а также он должен знать практически все нормативные акты, связанные с охотой.
Ну, судя по тому, вот, с кем я говорила, в буквальном смысле егерем из них, может быть, никто и не является, но все люди, знающие, опытные и такие серьезные, они этими вот самыми актами, подзаконными и всеми прочими, манипулируют с легкостью. То есть они не то, что не в смысле они ими манипулируют, а в том смысле, что они знают прекрасно.
Оперируют.
Да, оперируют названиями, знают, что где. Я пока скажу, что биолог-охотовед Андрей Смоляков в данный момент находится в Сямже, в Вологодской области, хотя изначально жил в Подмосковье. Вот. А Владимир Константинович Сашко — это вообще прекрасный человек. Он заместитель директора по охране территории заповедника Шушенское. Знаете такое место? По ленинским местам.
Ой, я
Красноярский
прямо помнила
край.
Свое октябрятское детство.
Это то самое Шушенское, о котором мы так много знаем, да. И вот еще Алексей Кириллов, егерь, это, так сказать, условно. На самом деле он государственный инспектор по охране природы, и у него под началом находится егеря. И тоже вот он как раз находится в городе, в Красноярске, а, собственно, его это самое подведомственное территория находится вокруг. Продолжаем разговор. Расскажи мне, мы уже добрались до, как это называется?
Как
до образования.
Да, конечно.
Да, да. Как туда приходят? Если хочешь, кинь свою затравку, а у меня есть ответ от наших собеседников.
Да, очень хорошо. Профессию большинство егерей получают на месте, как правило, в охотничьих хозяйствах. Либо они получают среднеспециальное образование, например, в Московском пушно-меховом техникуме. Также желающие могут пойти учиться и получить высшее образование в какой-либо из институтов лесного хозяйства или в Академию сельского хозяйства. Но, в общем, у них... все равно не будет написано в дипломе, что они егеря. Они будут биологи, охотоведы, да, не больше. Но зато влияет на работу образования, как ни странно. Если специалист учился именно на базе охотничьего хозяйства, то он работает рядовым егерем. А специалист со среднеспециальным образованием уже организовывает различные биотехнические мероприятия, работы в охотничьих угодьях и так далее. А егеря с высшим образованием занимают должность ведущего охотоведа и занимаются уже организацией деятельности всего хозяйства.
Менеджер по зверям, можно так сказать. Сейчас еще один есть момент в этой области. Мы на нем остановимся чуть подробнее.
Трудовая книжка.
Очень важно, как выяснилось, полюбить природу с детства. И поэтому вот Андрей Смоляков объясняет, что туда приходят еще и до того, как выбрали учебное заведение, скажем так.
Живу в лесу, все мечты сбылись. Деду сейчас 88, жив-здоров, слава богу. Вот он меня приучил к охоте. Дело в том, что вот как раз те люди, которые в это пришли с детства, на мой взгляд, они сейчас, вот как сейчас современные охотники, вот стрелки так называемые, да, как мы их зовем, вот, они больше-то берегут и охраняют, чем стреляют. А, как правило, звери добывают только тогда, когда он вот нужен конкретно. Пусть нужен там семью мясо. Пошли, добыли какого-то зверя, все. А так просто так же никто же не стреляет. Это какие-то люди ненормальные. У кого с головой не все в порядке с психикой.
Значит, первый пункт, который мы поняли, потомственный охотник может стать егерем, а у него гораздо больше шансов, да, потомственный, может быть, и егерь тоже, да, тот, кто с детства привык к лесу.
Ты знаешь, вот у меня есть список таких личностных качеств, которые необходимы егерю. Очень он забавный, на мой взгляд. Это любовь к природе, первый пункт. А далее физическая выносливость, внимание, острота зрения и слуха и быстрота реакции.
Ну, в общем, это все вполне объяснимо.
И любящий природу.
Но вообще, ты знаешь, это все такое из Фенимора Купера.
Да.
Это из каких-то таких вот, я не знаю, из Майнрида, из каких-то волшебных. Это даже не Пришвин в голову приходит, да, и не Виталий Бианки, хотя они тоже все вот такие же, в общем, люди-то. Но как раз приходит в голову какая-то такая романтика, вот это вот следопыт, змеелов, как это еще можно сказать.
И музыка оперы звучит в голове в этот момент.
Кстати, нам хор охотников звучит.
Правильные ответы приходят.
Спокойно, пока не говори.
Нет,
мы же честные, мы в конце часа соберем все ответы.
Да?
Ну, естественно, так как это следопыт, разведчик, у него должно быть острое зрение, там, тонкий слух, нюх, наверное. И мы наивно считаем, что он еще должен быть обязательно прекрасным стрелком. То есть он там в муху всаживает,
да,
все как положено. Я, конечно, с этим вопросом обратилась вот к Алексею Кириллову. Правда ли, что егерь должен быть хороший стрелок?
Ну, не столько стрелок, сколько следопыт. Наверное, в работе оно постоянно требуется такие навыки и знания. То есть, в какую сторону машина проехала, туда или туда, то есть, где их искать, допустим, браконьеров.
Оказывается, в общем-то, браконьеры-то они застрелить не могут, так как основная проблема – это борьба с всякими нарушениями жизни леса, то получается, что все-таки они такие Шерлоки Холмсы. В большей степени, потому что буквально в подробностях мне Алексей говорил, что да, действительно, был ли раненый зверь, не разделывали ли здесь там кого-то тайно, да, не проезжала ли машина сверху, там не заезжала ли туда, и там что поверх чего, какой след лег, вот это все он может определить.
Следопыты.
Да, настоящие следопыты. Стрельба тут уже дело такое 15-е, скажем, как выяснилось. Но мы просто наивные девушки спрашиваем, что в голову приходит. Дальше рассказывай.
Зарплата. Вот что самое интересное.
А,
потому что, да, мы уже выяснили, сколько всего должен знать и уметь егерь.
Ну, и, кстати, я спросила, прости, пожалуйста, я спросила вот Алексея, у которого под началом много егерей, ну, как много, 12 человек, я спросила, у них какой вообще рабочий день-то? Оказалось, все проще не бывает.
Ну, в принципе, у них как бы рабочий день практически не нормируемый. То есть он может в любое время дня и ночи, если ему кто-то позвонил, там что-то там увидел, уже обнаружил, значит, он тут же поднимается ночью, это или днем, или выходной, или праздничный день, вне зависимости, едет и кого-то там ловит.
В основном
Правильно,
ловит,
да?
не животное, как вы поняли,
но
да?
Это не основное, чем занимается егерь. Вот, понятно, что готовность в любое время суток, но ежедневно, вот просто из стандартного набора, егерь осматривает владение и раскладывает корм для животных. Угу. И, соответственно, смотрит, нет ли больных.
Если их нужно кормить, да, потому что в некоторых местах их не нужно кормить.
В общем, ведет учет.
Там где-то, скажем, где-то соли положить, где-то, да, посмотреть, что там, как, куда там упало.
Ой, насчет соли. Какую-то соль любят, какую-то соль не любят. То есть они еще анализируют, что закупать, какого поставщика.
Ну, вообще, как мне объяснили, забавно, вот, например, в заповедниках, вот мне объяснял Владимир Константинович, что там вообще ничего трогать нельзя. То есть там как раз фокус заповедника в том, что там, угу, все должно быть в том вот естественном состоянии, что не надо перевязывать лапку, не надо там подкармливать, угу, кого-то. Там какая-то, значит, особый, вот, особый режим. Не надо ничего вырубать там помимо необходимого.
Ну, то есть там должны действовать законы естественного отбора, конечно.
Ну, в основном, да. То есть, угу, там такая научная работа сочетается с работой экологов, просветителей, и с работой, вот, собственно, специалистов таких.
Правильно.
Вот.
А, так вот,
про зарплату-то давай, давай, рассказывай.
Средняя зарплата егеря всего 7 000 рублей. На мой взгляд, всего, но я так понимаю, что для жителей глубинки и деревень это, в общем-то, зарплата не самая плохая.
Я тоже задала этот вопрос, но прежде чем Алексей Кириллов на него ответит, я скажу тебе вот что. Как тонко заметили наши слушатели, приславшие вопросы на наш сайт, егерей в Москве не бывает. Если бы в Москве был егерь, он бы получал там 5 раз больше,
егерь,
чем,
это, в общем-то,
чем везде.
Да,
естественно, в Москве их не бывает, потому что им здесь, собственно, нечего делать. А здесь есть там другие специалисты, которые могут работать в городе, да, но в лес все равно приходится выезжать все-таки под Москву.
Да, и я бы хотела сказать, что профессия егеря никогда не была высокооплачиваемой, даже во времена Советского Союза. Ну, многие же все-таки обращаются, да, к тем временам, когда говорят, что вот мы лучше жили и так далее. Но егеря получали 70-80 рублей, что, в общем, тоже не являлось
большим
заработком.
Ну, как лаборант в какой-нибудь научной лаборатории.
Ну, вот у меня есть, знаешь, у меня есть вакансия охотоведа с высоким заработком. До 1200 долларов готовы платить в Нижнем Новгороде, точнее,
ну,
в области.
Сейчас тоже появились какие-то частные хозяйства, которые, да, готовы, mm-hmm, оплачивать труд своих сотрудников.
В общем, я имею в виду, что можно найти что-то.
Да, ну вот, как резюмирует Алексей по поводу того, много ли платят егерям и вот такого рода работникам.
Ну, немного, но на уровне, как бы, районов наших деревень, как бы, вполне достаточно для нормального существования. Точно так же он может на таких основаниях получить лицензию и пойти добыть там того же площадь, там, морала, свободное от работы время.
Так, в свободное от работы время человек может охотиться, чтобы добыть себе пропитание. За все остальное на работе он получает вот свои там, прямо скажем, небольшие деньги. Mm-hmm. Но надо сказать, что, с одной стороны, мы поняли, да, что человек должен любить природу, должен интересоваться этим, вот, должен иметь массу навыков всяких, таких очень мужских, на мой взгляд, да, такие вот прям вот настоящие мужчины.
Ну и все-таки что-то должно быть такое в характере, да, жить, в общем-то, в лесу, как
в отдалении,
как правило, одному. И,
ну, не вот, обязательно.
Вот это вот, но все-таки как-то, мне кажется, это очень уединенная такая профессия.
Ой, мне такую прекрасную историю про семью. Я думаю, что во второй части я тебе объясню, что не обязательно жить одному. Мы поняли, что есть еще масса опасностей в этой работе, потому что уже неоднократно наши собеседники упоминали слово «браконьеры», стрелки в плохом смысле, да, вот такие вот охотники, которые ездят развлечься.
Да.
Не добыть себе пропитание, а именно развлечься. И, кстати, разница вот то, о чем говорил Андрей, разница именно в том, что когда человек убивает ровно столько, сколько ему нужно для жизни, он обычно знает, что он делает. Никогда на самок не нападают, угу, никогда не погубит просто так там медведицу, да, чтобы точно совершенно,
конечно,
волки сожрали медвежат и так далее. Потому что когда человек воспринимает лес как собственный дом, он там не гадит просто так. Он вообще старается там все сохранить в первозданном виде. Ну вот по поводу браконьеров, вполне научный подход от Андрея Смолякова, который он и предложит.
Я их делю на 3 группы, да. Первая группа – это те, кто кормит семью. То есть у них денег нет на то, чтобы взять лицензию официального государства, хотя это смешные деньги, там, грубо говоря, там, лось, там, порядка 1700 рублей, медведь, там, 3000, да. Они идут и добывают только для того, чтобы вот семья их целый год там жила безбедно, было что-то в холодильнике. Вторая группа – это те люди, которые законопослушные охотники, но случайно, да, то есть вот пошли они там за зайцем, за лисичкой, там еще за чем-то, да, и вдруг раз лось. Ну, посмотрели, никого нет, стрельнули. Удалось, значит, вынесли. Все. А вот третья группа охотников, вот это самые страшные браконьеры, которые как раз, это те, которые вот уже обеспечены всем. У них техника современная, оружие мощнейшее. То есть это вот топ-менеджеры и прочие, да, кто там отдыхает в лесу, развлекает. У тех задача только одна, застрелить там. Они, ну, раз не забирают ничего, даже ни мяса, ничего, просто вот пострелять хочется людям, и все.
Но мы не забудем и о том, что существуют непрофессиональные охотники, которые это делают из любви к искусству время от времени.
Да, но самое поразительное, что в нашей стране действует закон, согласно которому егерь не имеет права задерживать и даже обыскать браконьера, если у егеря нет двух свидетелей. То есть, по сути, егерь
сейчас
может
вообще,
написать
сейчас вообще стало
заявление.
гораздо хуже, потому что, как мне объяснили, если раньше можно было все конфисковать, в том числе и дорогую технику, и дорогое оружие, и тушу, и все на свете, то сейчас это все делается только через суд. То есть ты можешь задержать на время, но потом все это как бы вернуть. И жалуются егеря, что, конечно, это очень усложняет задачу борьбы с браконьерами.
И при этом, конечно, зачастую браконьеры подготовлены лучше.
Помимо того, что существует браконьеры, существуют еще не очень умелые охотники. И вот я спросила Алексея Кириллова, кому, собственно, может потребоваться егерь как профессиональный охотник.
Сейчас много таких охотников, которые сначала покупают ружье какое-нибудь дорогое, тысяч за 100, а потом уже начинают вопросы задавать, а для чего оно мне нужно, что теперь с ним делать. Дал охотничий минимум, то есть выучил эту книжку «Правила охоты». То есть раньше надо было какое-то время быть там кандидатом в общество охотников. Сейчас, по-моему, этого нету. Но, тем не менее, он все это сдал. Получил лицензию на законных основаниях, купил себе оружие, но как бы навыков практических у него нету. И вот ему, видимо, надо какого-то такого человека опытного, которого можно егерем назвать.
Опытный человек, которого можно назвать егерем, в том числе и наш собеседник по имени Алексей Кириллов. Скажи, пожалуйста, какую еще часть вот этой самой теоретической базы мы с тобой пропустили?
В принципе, такой обзор мы уже сделали. Я думаю, в следующей части мы будем принимать звонки. Может быть, нам
расскажут
еще,
что-нибудь. Нам, кстати говоря, очень интересно было бы поговорить с вот такими охотниками с детства, с людьми, которые, может быть, по приглашению, так, знаешь, как красиво отдохнуть, попали на охоту и столкнулись с профессионалами. Там наверняка были какие-нибудь истории, не обязательно кровавые, а, может быть, забавные, может быть, интересные.
Да, и вот интересно еще, конечно, на сайт пришло два вопроса нам. Первый, как уйти в егеря, все достало, хочу в лес, от менеджера из Самары.
Менеджер из Самары, вам очень советую посмотреть насчет специального образования.
И второй, Юрий, банкир, как раз тоже хотел исследовать вопрос дауншифтинга. Я думаю, что как раз мы об этом рассказали, как уйти в егеря, если что.
Ну да, в общем, уйти в егеря можно, мы об этом поговорим в следующей части. Сегодняшняя программа «Послужной список» о егере. Ее ведут Яна Маргасова от газеты «Труд», Ольга Журавлева от «Эхо Москвы». Горячее участие наших слушателей. Уже можно не присылать свои ответы на наш вопрос по поводу оперы, а победителей я объявлю после новостей.
На «Эхе» программа «Послужной список».
И это правда, уже вторая часть программы. В Москве 16:35, в послужном списке егерь. И у нас есть послужной список наших победителей. Есть просто список. Дорогие друзья, опера Прокофьева «Петя и Волк» не является той оперой, о которой мы спрашиваем. «Сельская честь» тоже не является, так же, как и «Волшебная флейта Моцарта». Дело все в том, что мы хотели услышать об опере, где главный герой – егерь по имени Макс. Кстати, кто слышал, это Макс. Да, он в титрах есть. И, между прочим, это партия теноровая. То есть это герой-любовник по структуре, да, оперной.
Да, это так.
Там действительно есть очень такая волшебная история, заговоренная пуля, там все, ла-ла-ла, ну, в общем, все есть. Об этом знали, что это опера Вебера, Карла Марии фон Вебера, «Волшебный стрелок», он же «Вольный стрелок», он же «Фрейшутц» и так далее. Об этом знали Андрей, чей телефон начинается на 495-674, Михаил 927-672, Дмитрий 926-319, Борис 985-766, Павел 916-543, Нина 903-276, Татьяна 903-567, Лена 903-540, Александр 917-504 и Федор 915-100 ровно. Напомню, что хор охотников, это действительно цитата прямая из Вебера, и, собственно, в качестве эпиграфа использована фраза из этой же самой оперы, хор охотников из «Волшебного стрелка», что лучше охоты в лесах и болотах.
Точно.
Вот. Вот эту книжку Георгия Скрибицкого и Владимира Скрибицкого. Владимир Скрибицкий, сын Георгия, и рассказы отца он дополнил еще своими воспоминаниями и своими рассказами. Вот этот вот хор охотников вы получите за ваш прекрасный правильный ответ. А мы тем временем
А мы продолжим.
Читаем, что помимо правильных ответов пришло нам на СМС. На СМС пришло сразу два сообщения, в общем-то, на одну и ту же тему. То, что насколько... Да, насколько коррупционна работа егеря, интересуется Сергей из Барнаула, и вспоминает ужасную историю с архарами в Горном Алтае. И пишет кто-то, еще сейчас не могу узнать, как конкретно зовут человека, что егерь как гаишник. Айрат пишет, да, достаток от воспитания, в обратной зависимости, видимо, да, егерь как гаишник. Ну вот фокус в том, что действительно мне говорили о том, что, естественно, егерям богатые и странные предлагают какие-то деньги за то, чтобы отмазаться там от всякого такого. Действительно, бывают всякие, в общем, трагические истории, а кроме всего прочего, когда дело идет об оружии, обо всяких таких серьезных вещах, да, там и может быть и пьянка, и нарушение там того и сего. В общем, есть там возможности для коррупции. Опять же, вы слышали, какая зарплата у людей, да?
Да, и какие законы защищают егерей тоже.
Ну, так они, в общем, защищают, в общем, очень относительно, да. И точно так же, как у гаишников всегда есть огромный процент водителей, которые купили права, точно так же егеря сталкиваются с огромным процентом охотников, которые абы как сдали охотничий минимум и чего-то не знают тоже. Ну, в общем, много есть всяких историй. Конкретно мы, естественно, никого упрекнуть не можем, но, наверное, это возможно. Ну, выход тут только один. Просто в отличие от гаишников, как мне кажется, эти люди все-таки выбирают свою судьбу, а не способ легко срубить денег, да? Они действительно любят то, что они делают. Не стоять на посту с палкой, а жить в лесу и любить этот лес. И вся как бы тонкость состоит в том, что если они любят этот лес и этих животных, их никакими деньгами не купишь в той ситуации, когда они понимают, что лесу нанесен вред, да? То есть это как личное твое что-то.
Да, с другой стороны, в семье не без урода, и оборотни встречаются, в общем.
Естественно, в любых. И в болотных сапогах оборотни, наверное, тоже бывают. Но, тем не менее, по поводу, вот ты произнесла слово «семья», и я вот специально вытащила специальный файл, который меня совершенно потряс. Потому что из всего, что мы описали, маленькая зарплата, непрерывный график, житье обычно в какой-то глуши, такой вообще глуши некуда, да? И, по-моему, в тех же самых вот наших фокусах труда указывалось то, что довольно трудно разместить семью с детьми, если школы нет поблизости.
Еще был фильм «Егерь», я просто очень хорошо его помню, с Игорем Лифановым.
Вот вообще, ты знаешь, кстати говоря, это один из счастливых таких образов, которые во многих, очень во многих фильмах, и в советских, я помню, времена, в детских фильмах были обязательно хорошие.
Похож,
приходил человек и побеждал плохих там при помощи детей, они отлавливали нехороших браконьеров, а то и что похуже, там помимо браконьерства оказывалось, что они там еще золото моют в тайне и все такое. Так вот, по поводу семьи я спросила, это ж какую нужно выбрать жену, потому что я не слышала ни одного егеря-женщины, честно вам скажу, какую же нужно выбрать жену, чтобы она с тобой в глуши жила всю жизнь, да еще и, наверное, как-то там воспитывала детей, как вообще с этим устраиваются. Вот что мне отвечает самый опытный в нашем списке, все-таки с 26-летним стажем вот этого вот работы в заповеднике, Владимир.
По большому счету, наверное, кому как повезет. Сподвижница-то у меня, конечно, тоже. Она из того же института, только на курс младше меня училась. И мы вместе ездили, и вместе приехали. И вот вместе до сих пор живем, все нормально. И она все понимает, Татьяна, звать ее, специфику работы. Ну и, в принципе, больших проблем не возникает. Первого ребенка мы до третьего класса сами учили, прямо в тайге. Второго ребенка сами родили, прямо в тайге, в избушке. А потом выехали в поселок, вот, в школе они учились. Но я все равно так же и продолжал работать. А Татьяна с ними тут оставалась, я уезжал, приезжал. А теперь уже они у меня двое закончили университет. Третья дочь учится в университете сейчас на четвертом курсе. То есть все получилось.
Вот так.
Большая,
вот
крепкая семья.
А опять же, вспомнить, что, конечно, да, вот как, какая же это семья, когда отец там неизвестно где, а женщина там одна бьется, да с тремя детьми. Ну, во-первых...
Ну, отец как раз известно где.
Во-первых, известно где отец, то же самое, что если бы он там, не знаю, ходил в походы, был бы военным или каким-нибудь еще там торговым моряком, ровно та же самая история. Космонавтом, да, между прочим. Поэтому, ну, бывает и так, да. Но не всегда в отсутствие, иногда вот они живут, а с другой стороны, на воздухе. С третьей стороны... от всяких соблазнов, например, дети спаслись. Я, кстати, полюбопытствовала, кем же стали дочери? Кстати, все дочери,
у меня
все
тоже
три
такой вопрос
дочки.
Был.
Так вот, старшая дочь пошла по папиным, маминым стопам и поступила в тот же самый институт. То есть она тоже хочет быть специалистом по охране природы и леса. а две другие по программистской части, но одна из них все-таки тоже ориентируется на всякие там геоэкологические вещи. Ну, по-моему, здорово, не знаю. Но есть, конечно, и вещи, о которых мы уже говорили. Много есть всяких вещей, которые в этой работе являются самой большой, как это сказать, опасностью, но, в общем, гадостью, короче говоря.
Выговор с занесением.
Выговоров много, потому что, как выяснилось, вот ты говорила о том, что у нас егеря ничего не могут, да, у них нет там никаких возможностей, у нас изменились законы, и борьба с браконьерством затруднилась. Это к вопросу и об архарах тоже. И вот что Андрей Смоляков, который, кстати говоря, советовал посетить его сайт andreysmolyakov.ru, вот точно так же, как артист, только не артист. И живет он в Вологодской области, в глуши, и счастлив от этого. Он рассказывает обо всяких тонкостях охотничьего и лесного всякого хозяйства. А вот что он рассказывает о том, как было раньше, и как теперича.
Если раньше, во-первых, были какие-то хоть права у людей, да, то есть могли там с браконьерами как-то борьбу вести, сейчас прав никаких нет. Вот зарплаты маленькие, естественно, люди там за эти деньги не пойдут под пули, а реально иной раз бывает так, что в тебя просто стреляют.
Вот так вот. Но, говорят, все-таки не во всех местах это происходит. Все зависит. Конечно, в каком-нибудь заповеднике такие вот злобные, опасные браконьеры не встречаются. Ну, я не знаю, мне кажется, у гаишников в этом смысле несколько легче, хотя их могут задавить автомобилем.
Ну что ж, мы все с гаишниками.
Ну, мы сравниваем все время с гаишниками, да, всякое бывает. Ну и, естественно, я не только Андрею задавала вопрос о вот этих вот нехороших людях, и вот как Алексей Кириллов определил, кто такой самый опасный охотник.
Самый опасный? Скорее всего, пьяный и богатый одновременно. Люди, которые попроще, они более у нас закон уважают в любом состоянии. Даже в пьяном и в полубессознательном. Те, кто как бы чувствует, что все им дозволено, еще и под градусом тогда, вот с ними как бы сложнее всего получается общаться.
Такая гремучая смесь получилась.
Да, и самое интересное, Яна, я вот вспомнила вот эти вот особенности русской охоты, там, ну, вот эти вот как бы юмористические истории, да, которые мы знаем, да. Ты знаешь, выяснилось, что, ну, в общем, лежал на поверхности, но я, конечно, об этом раньше не подумала, что вообще пить за ружьем, так же, как и за рулем, запрещено.
Вот так вот.
Я когда говорила, что, ну, там, стрелять, да, там, тремор может быть, извините, из-за там чего-то, или как-то там промахнуться, человек может ведь очень серьезно.
То есть, грубо говоря, могут тоже отобрать права, правильно?
Ну, по идее, охотничья лицензия и даже вот это вот, как это, талон охотника, да, вот то, что получают люди, когда они все-таки вступают в общество, сдают там специальный минимум охотничий и так далее, получают право на ношение оружия. В общем, по идее, их, конечно, за пьянку в лесу должны привлекать к ответственности. Но бывает всяко. Опять же, так же, как за рулем, мы об этом все прекрасно знаем. Я предлагаю перейти к нашим любимым слушателям, которые наверняка были на охоте. Вот
наверняка
я, например, никогда не была.
Должно быть много.
Я никогда на охоте не была, и не знаю, как вообще все бывает, но я прекрасно себе представляю, например, кинематограф, когда охота — это некое светское мероприятие, да, когда там царский выезд, и там трубят, и специальные люди,
красивые.
И красивые костюмы. Опять же, дамы в этих прекрасных амазонках, и они тоже, кстати, скачут на прекрасных охотничьих своих там скакунах, и чудные собаки там, в общем, все так очень красиво, и даже звуки такие как-то сразу в голову приходят. Но говорят, что сейчас уже несколько все иначе. А 363-3659 наш телефон. И мы хотели бы услышать от вас какую-нибудь охотничью байку. Знаешь, как есть рыбацкие байки, так есть и охотничьи.
Поймал вот такую рыбу.
Да. 363-3659 наш телефон. И Наталья вот мне присылает по СМС присылает мне выговор тоже с занесением. Неужели вы никогда на вас не выходили истории о том, как партийное и военное начальство находится в заказниках, а бесчинцы этим помогают егеря? Неужели вы не знаете, что то же самое происходит и сейчас? Наталья, разумеется, я задавала вопрос о вот этих вот заказных охотах. Они им помогают, конечно. Когда к тебе приходит твой непосредственный начальник и говорит, что делай что-то, то-то и то-то.
Хотелось
вы что делаете
бы,
в этой ситуации, Наталья? По-разному вы поступаете. И точно так же и кино об этом этом снималась и писали об этом. Всегда это происходит. Когда приходит государь-император и говорит, что он хочет сделать то-то и то-то, каждый решает в конкретный момент, каждый решает для себя. Либо он прощается с местом, там, жизнью или еще чем-то, либо он, значит, идет на уступки и договор со своей совестью. И, кстати говоря, подставные охоты, вот сейчас это уже не так часто, а вот рассказывали мои собеседники, что да, действительно, приводили цирковых животных для якобы охоты, там, привязывали и так далее. И это все тоже бывало. Да, и бесчинствовать в том числе. 363-3659, первый звонок про охоту. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Валентина меня зовут.
Валентина, неужели вы были охотником?
Я не охотником, но я живу на даче, и у нас случай такой был. Мы с подружкой пошли за грибами.
Так.
Значит, выходим, ну, шли уже на дорогу. Мимо нас с собакой охотник пробежал, а на дорогу вышли, сидит охотник в дугу пьяный, и кверху ружье у него. Вы знаете, нас затрясло, испугались, но мы решили к нему подойти. Подошли, значит, он: «А где мой друг?» Я говорю: «Он туда побежал». Ну и потом вот мы с ним так поговорили, вроде ничего. Шли, оглядывались всю дорогу.
То есть не хватало там профессионала, чтобы повязать пьяного охотника.
Вот, да.
Понятно. Спасибо вам, Валентина.
И на даче все время уток у нас стреляет.
Понятно. Вот. Спасибо.
Пожалуйста.
Утиные места у Валентины на даче. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир, я охотник с 35-летним стажем.
О, потом, с егерями сталкивались?
Да, как раз вот я хочу рассказать по поводу, кто нарушает и что. Угу. Те, которые пьют, вот как говорила женщина, вот сидит он с ружьем у него там, это как раз не охотники. Это просто люди, случайно купившие ружье, сейчас закон это позволяет. Охотник никогда не будет пить. Вот мы, например, никогда не пьем. Охоты, не охоты. Я хочу пояснить, юридический статус у егеря — это общественная организация. Охотничьих хозяйств как таковых нет. Это арендаторы территорий. Угу. И они превратили свою работу сейчас в коммерческую деятельность. Берут 5-6 стоимостей так называемых путевок. В законе это нигде не указано. Они, хотя это дело делают. И сейчас идет в охотничьей общественности большой скандал по поводу новых правил охоты. Вот ваши товарищи, которых вы консультируете, они это знают прекрасно.
Да, да, знаю.
Там отменены сейчас путевки, Минсельхоз участвует, вот новый
да,
министр.
Новый закон, касающийся
да,
этого.
Да. И нарушители зачастую бывают те самые так называемые егеря. То есть идет человек с электрички, да, у него ружье в чехле, и он идет лесом. Это описано эти случаи. Фактически он браконьер, он находится с оружием в охотничьих угодьях. И все, составляется протокол. И очень хорошо, что им сейчас отменили право на составление протоколов. Не умеете, так сказать, сами нарушаете. Не положено.
Все понятно, сторона, да. Понятно. А спасибо. Ну, вы боритесь, как охотник, все-таки за свои права тоже. Как
ну,
честный
конечно,
охотник,
конечно.
Вы должны бороться.
А звери все, это государственная собственность.
Да,
и мы
да.
охотим по праву гражданства, а не по праву членства в каком-то общественной организации.
Все понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Действительно, по праву гражданства, но тем не менее получается определенная лицензия. Вот когда спрашивала нас студентка Оксана о том, а сколько стоит лосей пострелять?
Мы узнали.
Оксана из Москвы, вам отвечаем. Лицензия 1750 рублей, а все остальное это нагрузки как раз охотничьего хозяйства. Собственно, на эти 1750 рублей вы, если у вас есть все необходимые для этого разрешения, вы имеете право застрелить одного лося. В конкретно, вот где там вам, где вам это разрешили. А, есть еще несколько моментов, которые нам, опять же, вот, я не знаю, непонятны. Вот, с одной стороны, нам рассказывают охотники, да, что ну, вот это такие вот прям адские заработки, вот они там деньги гребут лопаты. Наверное, все это зависит от места, да, потому что вот люди, которые по 6 месяцев живут в тайге, чего они там? Много ну, они там поймают этих вот дачников-то с винтовкой? Боюсь, что немного.
Негативные истории просто запоминаются лучше.
Ну да, но с другой стороны, мы от больших городов, когда отъезжаем недалеко, это одно. Когда вот в тайге, да, там, наверное, какие-то совсем другие отношения. И егеря там, наверное, другие.
Ежедневная мирная работа егерей, она же незаметна.
Ну
а
да,
как только
да.
ты с ним сталкиваешься.
Давай все-таки, может быть, хорошую историю. Может быть, вас, да. вы заблудились в лесу, и вас спас егерь. 363-3659. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло. Здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут?
Меня зовут Аня.
Аня, вы охотница?
Нет, вы знаете, я врач ветеринарный.
О, Так, и что вы?
Я работала в Подмосковье в клинике, и у нас был такой очень охотник странный. Он нам где-то раз в неделю в течение сезона постоянно приносил кроликов. Он их подстреливал потом как-то вот, и мы их лечили.
То есть он их подстреливал, но не насмерть?
Ну, не насмерть, да. И ему было очень жалко, и он терзался, не мог разделиться между вот охотой и тем, что ему жалко.
Да, я вам скажу. А вы ему не посоветовали все-таки бросить это дурацкое дело и стрелять в тире?
Посоветовали, вот. Но пока больше, к сожалению, ничего не знаю.
Понятно, спасибо вам, Аня.
В лесу, как говорится,
спасибо большое. Да, это, кстати, да, да.
Я как раз читала о том, что каждый егерь перед такой дилеммой встает с раненым животным. С одной стороны, это государственная собственность, и даже по закону он не может унести домой это больное животное. То есть, по сути, вот человек, который принес к ветеринару животное, он вынес его с территории леса. И вот такую дилемму решает каждый по-своему.
То есть там должен стать вахтер, да, и проверять пропуск на вынос.
По сути, да.
На вынос.
Ну, поскольку он сам себе егерь.
Ну, говорят, что знающие, хитрые люди, они могут в трех рюкзаках вынести целого лося и следов нигде не оставить, и вообще их не найдешь. А с другой стороны, вот вступается за егерей ВК со сложным достаточно кодом. Сравнить егеря с гаишником может только поганый браконьер. Ну, мы не хотим,
но
на
мы,
самом
кстати,
деле, унижать.
С той точки зрения.
Да, унижать это самое вот достоинство, опять же, человека, который сам выбирает себе особенную жизнь. Вы обратите внимание, что у нас даже тот, ну, условный егерь, который происходит вроде бы из Подмосковья, да, он все равно уехал, в общем, в такую серьезную глушь и живет там, и не возвращается обратно, в Сям же, в Вологодской области. И вот два других из Красноярского края тоже, в общем, село Шушинское, это туда в ссылку людей отправляли, вы сами знаете за что. Они там живут.
А, кстати, в город-то они хотят возвращаться?
Ну вот, хотел бы в город вернуться Владимир Сашко, который 26 лет работает в заповеднике. Я спросила у него.
Город? Да нет, я даже вот сейчас в поселке живу, мне даже, как говорится, квартира не нужна. Я на дом на земле, вот это мое. 50%, скажем, погоду месяцев провожу в тайге. Вообще там у меня на территории небольшой домик есть. Я в нем останавливаюсь, хожу там в походы по заповеднику, помогаю там ребятам. Опять возвращаюсь туда. И где-то в течение месяца, вот так вот, через месяц, месяц дома, месяц там. Так получается в основном жить.
Ну что, вы можете сравнить такую жизнь с жизнью гаишника? Ну, все зависит, наверное, от того, где работает этот гаишник. Если в Новом Арбате, это одно, а если, наверное, в какой-нибудь тайге, то, наверное, по-другому. Давай еще один звонок на закуску. 363-3659. Алло, здравствуйте. Приемчик приглушите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр, я из Подмосковья.
Вы охотник?
Я вот хотел... Да.
Так.
С многолетним стажем, мне 56 лет. Я хотел поднять вот какую проблему. Очень многим егерям в частных угодьях отдан приказ отстреливать собак, независимо от породы. То есть, поясни, вот, я занимаюсь русскими гончими.
Понятно.
Если собака, допустим, из одних угодьев на границе, перешла границу их угодий, ее просто отстреливают.
Ну, вы согласитесь, что есть какие-то проблемы от собаки охотничьей, которая попала в лес без присмотра, да? Все-таки могут быть проблемы.
Это ее работа.
Я понимаю, да.
Да, работа. Она уходит на много километров, гончая собака. Я знаю, вот, в частности, под Москвой, Озернинское хозяйство. Там уже егерям дан приказ отстреливать независимо от породы. Там погиб уже не один десяток породных.
Ну, значит,
русских гончих.
Значит, нужно опять качать права в охотничьих каких-то организациях. Спасибо вам большое. Спасибо. И требовать какой-то договоренности более разумной. Потому что нельзя на поводке и в наморднике идти с охотничьей собакой на охоту.
Либо как-то сместить квадрат. Вот эту территорию.
Ну да, но в общем сложно. С другой стороны, ты можешь себе представить, если собака, не очень послушная, еще не вымуштрованная, она там может кого-то спугнуть, особенно если она там забежит на территорию, где там заповедник, да, там кого-то растревожит и так далее. Вообще, охота с собаками и охота без собак, как мне объяснили, это личное дело каждого. Есть люди, которым с собаками лучше, есть люди, с которыми, наоборот, одни лучше.
То есть не обязательно собаки.
Не обязательно собаки, но вот эти вот роскошные охоты, это, которые мы видели в кино, сейчас просто это настолько дорогостоящая процедура с лошадьми, там, с красивыми девушками в уборах, что такого вот мои собеседники не встречали в своей практике. А, но зато в нашей с тобой практике есть любимое блюдо.
О, да. Три глупых вопроса.
Так вот, первый глупый вопрос, который я задала Владимиру Сашко, я ему вообще все вопросы задала дурацкие, по-моему, он прекрасно с этим справился. Чего ему не хватает в лесу? Вот он только что рассказывал, что он в лесу проводит очень много времени. Я думаю, там как-то вот мне, как женщине, например, хочется там сделать маникюр, встать там периодически, да, на каблуки и куда-то пойти. А как вот это чувствует себя суровый мужчина? У него нет таких странных желаний? Чего не хватает в лесу?
Ну, практически в данный момент я считаю, что есть все. Чего не хватает, я с собой просто в городе побольше закупаю и туда уношу. В театр меня иногда, скажем так, жена вывозит. В кинотеатре бываю там где. А так, в принципе, рабочая одежда для меня родная везде. Я в ней себя комфортно чувствую. Галстук для меня это, я не знаю, я его ассоциирую с петлей.
Вот так вот.
Всего хватает.
Всего хватает. Чего не хватает, возьмем и заберем в лес побольше. Мне это понравилась формулировка безумно. У того же самого Владимира Константиновича я спросила, опять же, по-моему, глупее не придумаешь, а страшно одному в лесу?
Но это человек действительно первый вопрос, один, который возникает у меня, например.
Тебе страшно одной в лесу?
Конечно.
Да? А с другой стороны, когда никого нет, то чего бояться?
О, ужас.
Ты наоборот, наоборот, какая опасность? Тем больше человек как дома. Ну вот, Владимиру действительно не страшно, как выяснилось.
Страшного ничего не испытывал. Но вот я много лет занимался промыслом, то есть зимой уходил на полтора месяца в тайгу, промышлял соболя, белку, ну, в общем, всякие вот пушнину. Страху не испытывал никакого, а вот радости, да, когда выйдешь на рацию, знакомый голос какой-то, поговоришь, вот это, как говорится, радовало. И приемник до какой-то поры меня радовал, но вот в данный момент я вообще не слушаю.
Пожаловался, что радиопередачи какие-то так себе стали, неинтересные. Нет, чтобы концерт по заявкам, а сейчас все какие-то глупости про кризис рассказывают. Нет, нет, нам в лесу этого нам не надо вот этого вот. И еще один вопрос, который уже такой, знаешь, как окончательный. Окончательный вопрос.
Подытоживающий.
Да, подытоживающий все на свете, который задала Андрею Смолякову, который бежал от цивилизации, который ловит интернет при помощи мобильного телефона, забираясь на горочку, но при этом имеет свой сайт и вообще живет полной жизнью. А чего же все-таки его погнало-то? Зарплата маленькая, все, значит, все ругают. Вот. Ну и вообще как-то, ну и цивилизация опять-таки далеко. Что, собственно, тянет-то туда, этих людей? Про гаишников мы в другой раз как-нибудь расскажем. Так вот, что тянет егерей в леса?
Если у вас будет время, в августе приедете, я вас подведу к медведю, шагов на 30, посмотрите на него, на дикого. Вот, и, может быть, поймете, что тянет к этому всему.
Ну, ты поняла, Яна, какой у нас теперь план?
Мне все равно страшно в лесу. Особенно если
с хорошим егерем.
Шагов 30 смотреть на медведя.
В лесу страшно не должно быть. Это первое, что мы поняли. Во-вторых, мы поняли, что, чтобы это понять, надо просто увидеть. Я согласна со многими людьми из ВК, из Саратова, что современная охота – это вертолет, набитый пьяными чиновниками. Ну, по-разному. Вам же звонили, ну, вот
всегда,
сейчас, вы слышали
да.
голоса достойных, прекрасных людей, которые вообще
нюансы.
Никогда не пьют на охоте. И вы слышали голоса прекрасных людей, которые любят природу, живут в глуши,
в тайге. В город.
Да, не собираются возвращаться в город, галстук воспринимают как петлю. И вообще, которым в тайге всего хватает, на самом деле. Я считаю, что все-таки это прекрасные люди, и профессию они выбрали замечательную, и живут они счастливо. Дай им Бог здоровья. В следующий раз еще одна профессия, связанная с животными. Нам бы хотелось ее осветить, но уже на букву
«Е» была кратко.
Да, на букву «Ж» тоже короткая будет история. Мы хотим поговорить о жокеях. Не знаю, получится ли, но мы в вас верим. Программа «Послужной список» на этом закрывается. Всем спасибо.
Всего доброго.